Прошло время. Саймон не знал, много ли, мало. Только слабое пожатие на обеих руках не покидало его, успокаивало и ободряло. И через тьму стал пробиваться свет, лишенный направления и источника. Свет, который постепенно превратился в ослепительно белое поле. Эта белизна была неоднородной. Кое-где она блестела, как солнечный луч на полированной стали, кое-где была тусклой, почти серой. Мгновением позже белоснежное поле стало ледяной горой, сверкающей и неприступной, горой такой высокой, что вершину ее скрывали клочья облаков, мчащихся по темному небу. Из змеистых трещин в ее зеркальной поверхности поднимался дым, становясь еще одним бриллиантом в облачной короне горы. Затем каким-то непостижимым образом он перенесся в недра величественной горы. Быстро, как легкая искра, летел он по темным коридорам, вымощенным зеркальным льдом. Бесчетные тысячи фигур встречались на его пути сквозь туманы и тени морозного сияния, бледнолицые, тонкокосные существа, марширующие по тоннелям, сверкая точенными копьями, или сидящие у странных синеватых костров, чьи маленькие дымки поднимались вверх, чтобы присоединиться к туманной диадеме. Искру сознания Саймона все еще не оставило ощущение двух теплых дружеских рук или просто чувство, что у него еще есть поддержка в этом страшном мире, потому что, конечно, у Искры не может быть рук, которые бы чувствовали пожатие друзей. Наконец он оказался в зале огромного пустого пространства в самом сердце горы. Своды зала терялись так высоко, что белый снег, как армия белых бабочек, падал, кружась с верхних пределов на ледяные плиты пола. В центре зала был чудовищный колодец, источающий бледный голубоватый свет. Волна непостижимого, обжигающего сердце страха неслась от мрачного отверстия. Из непредставимых глубин колодца в зал поднимались токи тепла. Мутная туманная колонна, мглистый столб ядовитых испарений над колодцем, мерцал всеми цветами радуги, как титаническая сосулька под лучами горячего яркого солнца. В этом тумане зарождалось и существовало необъяснимое нечто, состоящее из множества переливающихся форм, бесцветное и прозрачное, как стекло. Его очертания то возникали, то исчезали за завесой мглы, непостижимые соединения острейших углов и мягких окружностей. Все живые и мертвые формы мира были заключены в этом страшном видении, неразрывно скованные ледяной оболочкой. Загадочное нечто на каких-то недостижимых высотах сознания могло сравниться с музыкальным инструментом. Но оно было таким чуждым, огромным и пугающим, что нашедший воплощение в искре Саймон знал, он никогда не сможет услышать его ужасную музыку и остаться принадлежностью прежнего мира. Лицом к колодцу, на грубом сиденье из покрытого инеем черного камня, сидела высокая фигура. Он отчетливо видел ее, словно бы преодолев страшный колодец меньше, чем за одно мгновение. Она была облачена в белое с серебром платье причудливого нечеловеческого покроя. Снежные волосы, струясь по плечам, незаметно сливались с незапятнанно белой одеждой. Бледная фигура подняла голову, и лицо ее ослепило Саймона дивной неземной красотой. Только когда она снова отвернулась, он понял, что видел всего лишь прекрасное, бесчувственное изображение женского лица, маску из серебра. Великолепное таинственное лицо опять повернулось к нему. Он почувствовал, как грубая, неподвластная ему сила изгоняет его прочь, отключая от происходящего. Новое видение всплыло перед ним. Каким-то образом оно было частью клубящихся туманов и зловещей белой фигуры. Сперва это было просто новое облако алебастровой белизны. Постепенно оно перешло в прямоугольник, перекрещенный черным. Черные пятна стали линиями, линии превратились в символы. Наконец перед ним возникла огромная открытая книга, На ее страницах виднелись буквы, которых Саймон не мог прочесть. Сначала переплетение рун было смутным и неясным, потом знаки стали более отчетливыми. Время остановилось на мгновение, потом мерцание рун возобновилось. Значки разошлись в стороны и превратились в три тонких черных силуэта. Три меча. Эфес первого был выполнен в форме прямоугольных поперечных стропил крыши. На третьем мече перекрещивающиеся части и эфес образовали нечто вроде пятиконечной звезды. Каким-то далеким островком сознания Саймон узнал последний меч. Под черным, как ночь, покровом забвения он помнил, что где-то уже видел это лезвие. Мечи начали медленно таять и исчезали один за другим. Все пропало. Осталось только бело-серое ничто. Саймон вдруг почувствовал, как он под влиянием какой-то ужасной силы со страшной скоростью падает назад, прочь от горы, прочь от белого зала с колодцем, прочь от безумного сна. Что-то в нем радовалось этому падению, запуганное заповедными местами, где блуждал его дух, но малая, безрассудная часть сознания не хотела уходить. Ему нужны были ответы. Его жизнь была схвачена и сломлена равнодушным движением какого-то проклятого безжизненного колеса, и где-то на самом дне своей души он был отчаянно, непоколебимо зол. Он был испуган. Он попал как в ловушку, в кошмар, которому нет конца, но свирепая злость была сейчас сильнее всего». Он сопротивлялся схватившей его силе, сражаясь оружием, которого и сам не понимал, чтобы удержать сон и получить от него желанное знание. Он вцепился в исчезающую белизну и свирепо попытался превратить ее во что-то, что могло сказать ему, почему погиб Моргенс, за что убили брата Дочиаса и других монахов святого Хадерунда, и почему маленькая девочка Лилит застыла между жизнью и смертью в маленькой хижине в чаще леса. Медленно и болезненно из пустоты снова появились очертания ледяной горы. Где правда? Ему нужны были ответы. По мере того, как тянулась отчаянная борьба духа Саймона, гора становилась выше и тоньше. У нее появились ветви. Она стала ледяным белоснежным деревом, подпирающим небеса. Потом ветви отвалились, и она превратилась в гладкую белую башню. Башню, которая была ему хорошо знакома. На вершине башни сияли огни. Раздался оглушительный гром, подобный ударам чудовищного колокола. Башня содрогнулась. Колокол загремел снова. Перед ним открывалась какая-то страшная важнейшая тайна. Он чувствовал, что ответы уже близки. «Маленькая мошка, ты пришла к нам, не так ли?» Ужасное иссушающее черное небытие потянулась к нему и поглотила, закрыв собой башню и гудящий колокол. Он чувствовал, как дыхание жизни угасает в его блуждающей душе по мере того, как безграничный холод смыкается вокруг. Он был затерян в пронзительно кричащей пустоте, крошечная пылинка на дне бескрайних черных глубин океана, отрезанный навсегда от жизни, дыхания, мыслей. Все исчезло, кроме сокрушительной ненависти схватившего его существа. Он задыхался. И когда умерла последняя надежда, он снова был свободен. Он парил над миром светлого Арда на головокружительной высоте, в сильных когтях большой серой совы, летящей легко и свободно, как родное дитя ветра. Ледяная гора осталась позади, ее поглотила белая кость бескрайней равнины. С невероятной скоростью сова несла его через озера, лед, снег и горы к темной линии у самого горизонта. Как только отдаленная линия оформилась и превратилась в лес, он понял, что уже выскальзывает из когтей совы. Птица крепче сжала когти и камнем ринулась к земле. Заснеженные поля понеслись им навстречу, но сова распростерла широкие крылья и направилась к лесному укрытию. И, наконец, они были под знакомым карнизом и в безопасности. Саймон застонал и перекатился на бок. Голова у него гудела, как наковальня Рубена Медведя во время турнира. Язык увеличился ровно вдвое по сравнению с нормальной величиной. Воздух, который он вдыхал, отдавал металлом. Он скорчился, стараясь не тревожить тяжелую голову. Бинабек лежал поблизости. Его широкое лицо было бледно, как смерть. Кантака, поскуливая, тыкалась носом ему в бок. У дымящегося очага темноволосый Малахи остряс за плечи безвольно покорную Джулой. Саймон снова застонал. В висках колотилась кровь. Голова отныне и навеки казалась бесполезной, как подгнивший фрукт. Он с трудом подполз к Бинабеку. Маленький человек дышал. Как только Саймон оказался рядом, тролль закашлялся, хватая ртом воздух, и открыл глаза. «Мы...» — прохрипел он. «Мы все возвращались!» Саймон кивнул, глядя на неподвижную колдунью. Старания Малахиаса, похоже, мало помогали ей. «Сейчас!» — сказал он и, задыхаясь, поднялся на ноги. Он осторожно выбрался из передней двери хижины, прихватив пустую кастрюльку. Юноша слабо удивился тому, что на земле все еще был туманный полдень. На дороге снов время текло гораздо быстрее. Кроме того, его мучило раздражающее чувство, что что-то изменилось вокруг хижины. Он не мог просто указать пальцем на отличие, но все переменилось и выглядело немного иначе, чем прежде. Он приписал это действию тяжелых испытаний, выпавших на его долю. Наполнив котелок водой из озера и смыв с рук липкую зеленую мазь, он возвратился в дом. Бинабек жадно попил, потом жестом попросил отнести остатки Джулой. Малахиас с надеждой и ревностью наблюдал за тем, как Саймон, одной рукой приоткрыв рот колдуньи, влил в него несколько капель воды. Она закашлялась, потом сделала глоток, и Саймон дал ей еще немного. Поддерживая тяжелую голову Валады, Саймон вдруг понял, что это именно она спасла его, когда все они блуждали по бескрайним просторам дороги снов. Глядя на женщину, с каждой минутой дышавшую все ровнее, он вспомнил серую сову, пришедшую ему на помощь во сне, когда он испускал последнее дыхание. Джуло и тролль никак не могли ожидать такого развития событий. В сущности, это Саймон подверг их такой опасности. Однако на этот раз он не чувствовал никакого стыда за свои поступки. Он сделал только то, что и должен был сделать. Он достаточно долго боролся с колесом. «Как она?» — спросил Бинабек. «Я думаю, скоро придет в себя», — ответил Саймон, осторожно поглядывая на колдунью. «Она спасла меня, да?» Бинабек устало посмотрел на него, волосы тролля прилипли ко лбу. «Очень напоминает, что так она и сделала», — вымолвил он наконец. «Она могущественная союзница, но даже ее сила была сильно истощена такими событиями». «Что это значит?» — спросил Саймон, оставляя Джулой заботам Малахиаса. «Ты видел все то же, что и я, гору, и леди в маске, и книгу?» «Я интересуюсь, одинаковость ли мы видели, Саймон?» — медленно ответил Бинабек. «Но я вижу великую важность в том, чтобы Валада делила с нами свои мысли и впечатлительность. Может быть, после того, как употребится еда, я полон ужасного голода». Саймон ответил другу неуверенной полуулыбкой, повернулся и увидел, что Малахиас пристально смотрит на него. Странный мальчик начал было отворачиваться, но потом передумал и выдерживал прямой взгляд до тех пор, пока неловкость не почувствовал Саймон. «Было так, как будто весь дом качается», — отрывисто сказал Малахиас, весьма озадачив Саймона. Голос мальчика был высоким, напряженным и охрипшим. «Что ты имеешь в виду?» поинтересовался юноша, зачарованный не только самим фактом, что Малахиас заговорил, но и тем, что именно он сказал. «Весь дом! Вы сидели, уставившись на огонь, и вдруг стены начали подпрыгивать, как будто кто-то поднимал их и опускал!»
«Скорее всего, это просто мы так двигались, когда... То есть, я хочу сказать... О, я не знаю!» — недовольно сдался Саймон. По правде говоря, в этот момент он действительно мало что знал. Ему казалось, что мозги его перемешаны, как варево в котле Джулой.
Малахиас отвернулся и налил колдунье еще воды. Неожиданно капли дождя забарабанили по окнам. Серое небо было больше не в силах сдерживаться. Колдунья была мрачна. Они отодвинули суповые тарелки и уселись на голом полу друг против друга. Явно заинтересованный Малахиас все-таки остался на постели рядом с сестренкой.
«Я видела движение сил зла», — сказала Джулой, и глаза ее сверкнули. «Зла, которое потрясет основы известного нам мира».
Она вновь обрела свою силу, и что-то новое появилось в ней. Валада была торжественна и мрачна, как король, вершащий правосудие. «Я почти хотела бы, чтобы мы не выбирали дорогу снов, но это ленивое желание. Я вижу наступление темных дней и боюсь оказаться втянутой в зловещие перемены».
«Что вы хотите сказать?» — не понял Саймон. «Что все это значило? Вы тоже видели эту гору?»
«Пик бурь». Голос Бинбика был абсолютно невыразительным. Джулой посмотрела на тролля, кивнула и снова обернулась к Саймону.
«Верно. Это был Стурмспейк, как его называют риммеры. Они считают его легендой. Пик бурь. Гора Норнов».
«Мы, кануки, — сказал Бинбик, — знаем пик бурь как очень настоящий. Но эти норны не примешивались к делам Светлого Арда уже тысячелетия. Мне это кажется, как будто... как будто...
как будто они ждут войны», — закончила Валада. «Ты прав, если верить сну. А было ли это ясновидением, я не могу сказать. Тут нужен кто-нибудь поопытнее меня. Но вы сказали, что на белых собаках было клеймо пика бурь, и это истинное свидетельство. Я думаю, мы можем доверять этой части сна. Или должны?»
«Готовиться к войне?» Саймон совсем запутался. «К войне с кем? И кто была та женщина в серебряной маске?»
Джулой выглядела очень усталой. «Маска? Это была не женщина. Существо из легенд. Из незапамятных времен. Это была Уттукку, королева норнов».
Саймон вздрогнул от внезапного озноба. Ветер за окном распевал унылую жалобную песнь.
«Но что такое эти норны?» Бинбик сказал, что они ситхи. «Древняя мудрость говорит, что они были некогда частью ситхи. Но они затерянный народ. Народ предателей. Они не последовали вместе со всеми в Асуа. Они укрылись на затерянном севере, в ледяных странах, за горами Риммергарда. Они не имели ничего общего со Светлым Ардом, но теперь все переменилось».
На суровом, спокойном лице женщины Саймон вдруг увидел след глубокой тайной тревоги. «И эти норны помогают Элиасу охотиться за мной», — отчаянно думал он, а сердце уже сжимали ледяные когти страха. «За что же мне весь этот кошмар?» И тогда он вспомнил, потому что страх открыл двери его памяти. Отвратительные воспоминания выползли на свет Божий, и юноша с трудом овладел дыханием.
Эти бледные люди! Норны! Я видел их раньше!»
«Что?» — выкрикнули Джуло и тролль почти одновременно, резко наклонившись к Саймону. Ошеломленный их напором, юноша отшатнулся.
«Когда?»
— резко спросила Джулой.
«Это случилось... Я думаю, что это случилось, если только это был не сон. В ту ночь, когда я убежал из Хейхолта, я заснул на кладбище, и мне показалось, что кто-то зовет меня по имени, женский голос. Я был так испуган и убежал с кладбища, и поднялся на Тистеборг. У стены неровно зашевелился Малахиас. Саймон не обратил на него никакого внимания. На вершине Тистеборга горел огонь.
Там, где камни гнева, вы знаете?»
«Я знаю».
За простыми словами Джулой Саймону почудился какой-то скрытый смысл, которого он не понял.
«Ну вот, я замерз, устал, я взобрался наверх. Мне правда очень жалко, но я был уверен, что это сон. А может, так оно и есть?»
«Может быть, продолжай».
«Там у костра грелись люди. Солдаты, потому что они были в доспехах. Саймон почувствовал, как взмокли ладони и вытер их о штаны. Один из них был король Элиас. Я испугался еще больше и спрятался. Потом был ужасный скрип, и к ним подъехала черная карета. Он вспоминал, стараясь постепенно восстановить в памяти все события той страшной ночи. Или это только казалось, что все, и в памяти остались пробелы. В карете были эти бледнолицые люди, норны, одетые в черную одежду. Долгая пауза, в течение которой Саймон изо всех сил старался вспомнить. Дождь барабанил по крыше хижины. «И?» — мягко спросила Валада. «Элисия, Матерь Божья!» — воскликнул Саймон, и слезы выступили у него на глазах. «Я не могу вспомнить! Они дали королю что-то из черной кареты. Было еще много всякого, но у меня в голове все это как одеялом накрыто. Ощупать могу, а видеть ничего не вижу. Они дали ему что-то. Я думал, что это сон». Он закрыл лицо руками, пытаясь силой выжать страшные мысли из кружащейся головы. Биновик неловко погладил Саймона по коленке. «Это, с вероятностью, ответ на наш другой вопрос. Я немного мыслил, зачем норнам подготовляться к битве. Я думал, они хотят иметь битву с Элиасом, верховным королем, потому что имеют стародавнюю обиду на весь человеческий род. Теперь я думаю, что они оказывают ему помощь. Они имеют какой-то договор. Может быть, такой договор видывал Саймон. Но как? Как мог Элиас иметь такое соглашение со злоумышленными норнами?»
«Прерац», — сказав это, Саймон почувствовал, что это чистая правда. Моргенс говорил, что Прерац бездумно открывает двери и что ужасные гости могут войти в них. Прерац тоже был на этой горе. Валада Джулой кивнула головой.
«В этом есть некоторый здравый смысл. Остается один вопрос, на который мы все равно не можем ответить. В чем суть этой сделки? Что Прерац и король могли предложить норнам в уплату за их помощь?» Они долго молчали. «А что это была за книга?» — резко спросил Саймон. «Там, на дороге снов. Вы тоже ее видели?»
Биннебек ударил себя в грудь открытой ладонью.
«Книга имелась там. Руны, которые видывал я, были из Риммергарда. Ду Сварденвирт. На вашем языке это означает «заклятие мечей».
«Или рок мечей», — добавила Джулой. «Эта книга известна в кругах мудрых, но она давно утеряна. Я никогда раньше не видела ее. Говорят, что ее написал Нисос, священник. Он был советником короля Хьелдина Безумного». «Того, по имени которого названа башня Хьелдина», — поинтересовался Саймон. «Да, там, где погибли оба, король и его советник». Саймон немного подумал. «Я видел три меча», — сказал он. Биннебек посмотрел на Джулой.
«Одни только туманные формы видывал я», — медленно проговорил тролль. «Они имели возможность быть мечами».
Колдунья тоже не видела ничего так ясно, как юноша. Саймон подробно описал силуэты, но они ничего не значили ни для тролля, ни для Валады.
«Итак», — сказал, наконец, маленький человек, — «мы узнавали на дороге снов, что норны помогают Элиасу. Мы имели такую догадку, что странная книга что-то означает. Это новое. Но одно не меняется. Мы должны отвести себя в Наглимунд. Валада, твой дом окажет нам защиту, но если Джошуа жив, он имеет должность знавать такие вещи. Кроме того, там могут отыскивать объяснения тому, что мы узнавали, но не имели понимания».
Биннебека прервали с неожиданной стороны. «Саймон, — сказал Малахис, — ты говорил, что кто-то звал тебя на кладбище. Это мой голос ты слышал. Это я тебя звал».
Саймон мог только разинуть рот. Джулой улыбнулась.
«Одна из наших загадок заговорила сама. Давай, дитя, скажи им то, что должен».
Малахиас сильно покраснел.
«Я... Меня зовут не Малахиас. Я... Мария».
«Но ведь Мария — это же имя девочки», — начал Саймон и остановился, увидев, как расплывается улыбка по лицу Джулой.
«Девочка? Юноша криво улыбнулся. Он посмотрел внимательно на лицо странного мальчика и внезапно увидел его таким, каким оно было на самом деле. «Девочка!» — проворчал он, чувствуя себя до невозможности глупо. Колдунья хихикнула. «Я должна сказать, что это было очевидно, по крайней мере для меня. Эта маскировка давала ей некоторые преимущества для путешествия в обществе тролля и юноши и могла помочь в случае опасности, но я сказала ей, что обман не может продолжаться. Во всяком случае, не всю дорогу к Наглимунду, а я иду туда». Мария устало потерла глаза. «У меня важное послание принцу Джошу от его племянницы Мириамель. Пожалуйста, не спрашивайте про это послание, потому что я все равно не отвечу».
«Что ты полагаешь о твоей сестре?» — спросил Бинабик. «Она долгое время не будет иметь возможности путешествовать».
Он тоже время от времени косился на смутившую друзей Марию, как бы недоумевая, как это его обвели вокруг пальца. Теперь все действительно казалось очевидным.
«Она не моя сестра», — грустно сказала Мария. «Лилит была служанкой у принцессы. Мы очень любили друг друга. Она побоялась оставаться без меня в замке и оказалась так безрассудна, что последовала за мной».
Девушка взглянула на спящего ребенка.
«Я, конечно, не должна была брать ее. Я пробовала втащить ее на дерево, пока нас не схватили собаки, если бы у меня хватило сил».
«Еще никто не знает», — вмешалась Джулой. «Сможет ли эта девочка вообще когда-нибудь путешествовать? Она недалеко отошла от порога смерти. Мне очень жаль, но девочке придется остаться со мной». Мария попыталась возразить, но Валада не стала и слушать. Саймон удивился, заметив в темных глазах девочки, как ему показалось, блеск облегчения. Его рассердило, что она может оставить раненого ребенка ради каких-то там королевских поручений. «Итак», — сказал тролль в заключении, — «что мы имеем теперь? Все мы имеем желание быстро попадать в Наглимунд. Все мы окружены многими лигами леса и очень крутыми склонами Вальдхельма. Я молчал о тех, кто возмутительно преследует нас».
Джулой задумалась. «Я полагаю, — сказала она, — что вы должны лесом пробираться в Даай-Чекиза. Это старое селение ситхи, конечно, давно заброшенное. Там вы выберетесь на переход. Это старая лесная дорога через холмы. Она сохранилась с тех времен, когда ситхи еще регулярно путешествовали между этим местом и Асуа-Хейхолтом. Теперь о ней никто не знает, кроме диких зверей. Это самое легкое и безопасное место для перехода. Утром я дам вам карту». «Да, дай Чекиза».
Глубокий свет вспыхнул в золотых глазах колдуньи, и она медленно покачала головой, как будто забыла, о чем говорила. Мгновение длилась задумчивость, и Валада снова стала оживленной и властной.
«Теперь всем пора спать. Все мы нуждаемся в отдыхе. Этот день сделал меня слабой, как ветка ивы».
Саймон мог бы с этим поспорить. Ему казалось, что колдунья больше напоминает дуб. Впрочем, и дубу приходится нелегко во время бури. Несколько позже он лежал, свернувшись на своем плаще, чувствуя, как ворочается у него в ногах беспокойный гость, Кантака, и пытался отогнать мысли о страшной горе. Это было слишком грандиозно, слишком мрачно. Вместо этого он стал размышлять о том, что может подумать о нем Мария. Джула сказала, что он не может отличить мальчика от девочки, и это было нечестно. Когда у него было время заниматься такими вещами? Почему она шпионила за ним в Хейхолте? Тоже по поручению принцессы? И если это она звала его на кладбище, то почему? Саймон вроде ни разу не видел ее в замке, по крайней мере, в женском платье. Когда, наконец, как кораблик, брошенный в темный океан, он погрузился в сон, ему казалось, что он бежит вслед за удаляющимся светом, яркой дорожкой, до которой нельзя дотянуться. За окном дождь разбил темное зеркало озера Джулой.